Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Генпрокурор России Владимир Устинов освобожден от должности. Южная Осетия намерена войти в состав России. Новую цену на российский газ для Белоруссии пока не удалось согласовать. Генеральный прокурор России Владимир Устинов освобожден от занимаемой должности. Совет Федерации утвердил представление президента Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий Устинова. Говорит представитель президента России в Совете Федерации Александр Котенков.
Президент Российской Федерации внес на рассмотрение Совета Федерации предложение об освобождении Устинова Владимира Васильевича от должности генерального прокурора Российской Федерации. Это решение президентом принято на основании личного заявления Владимира Васильевича Устинова,
сообщил Александр Котенков. Устинов возглавлял Генеральную прокуратуру с 2000 года. Его обязанности исполняет первый заместитель генпрокурора Юрий Бирюков. Против вице-мэра Великого Новгорода Бориса Спицына возбуждено уголовное дело. Как сообщает агентство «Интерфакс», чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. В Волгограде суд в пятницу так и не вынес решение о мере пресечения главе городской администрации Евгению Ищенко, задержанному 30 мая. Заседание прервано до субботы. Ищенко обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Дело об избиении рядового Андрея Сычева передано в суд Челябинского военного гарнизона, сообщил в интервью «Радио Свобода» адвокат военнослужащего Сергей Беляев.
Сторона виновная проявила желание провести судебные слушания в особом порядке, в упрощенном, что означает, что они признали свое вину, надеются и обещают государству, что исправятся, и суд, скорее всего, вынесет приговор по минимуму возможного наказания.
Сказал адвокат Андрея Сычева. Военнослужащий, искалеченный сослуживцами в Челябинском танковом училище, вот уже несколько месяцев находится в московском госпитале имени Бурденко. На днях его состояние резко ухудшилось, его опять перевели в реанимацию. Архангельский областной суд подтвердил решение об аресте губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, обвиняемого в мошенничестве. Президент России Владимир Путин временно отстранил Баринова от должности. С подробностями наш корреспондент в Архангельске Игорь Ключников.
Арест Алексея Баринова, главы администрации Ненецкого автономного округа, законен. Решение Октябрьского районного суда недельной давности по-прежнему в силе. Адвокат Всеволод Исаков аргументировал жалобу своего подзащитного несоблюдением ряда положений Процессуального кодекса России. В свою очередь, обвинение представило суду документы, которые должны были подтвердить, что если к Баринову будет применена иная мера пресечения, то подозреваемый сможет и будет оказывать давление на свидетелей, проходящих по уголовному делу, или вообще покинет страну. Решение судебной коллегии следующее. Доводы кассационной жалобы не основаны на законе. Оснований для изменения решения суда жалоба не имеет. Всеволод Исаков, адвокат Алексея Баринова, по окончании заседания заявил, что считает определение коллегии необоснованным и собирается обжаловать его в порядке надзора. Специально для Радио Свобода Игорь Ключников из Архангельского областного суда.
Радио Свобода. Новости.
Южная Осетия намерена объединиться с Северной Осетией и войти в состав России, заявил президент самопровозглашенной республики Эдуард Кокойте. Выступая на пресс-конференции в Москве, Кокойте отметил, что российские миротворцы не должны покидать республику до полного урегулирования конфликта с Грузией. В Шалинском районе Чечни в ночь на пятницу обстреляна автоколонна с мирными жителями. Погиб один человек. С подробностями наш корреспондент Муса Хасанов.
На автотрассе Герменчук-Мескельюз в Шалинском районе Чечни обстреляна автоколонна с жителями республики. По данным сотрудников Шалинского райотдела милиции, погиб один и тяжело ранен еще один пассажир. По предварительным данным, огонь по автоколонне велся со стороны места, где дислоцируются военные. Утром в пятницу, в 3 километрах южнее селения Автуры Шалинского района, во время проведения инженерно-саперной разведки на лесной опушке сработала противопехотная мина. Служащий контрактник получил осколочное ранение. Его состояние крайне тяжелое, сообщают источники из Шалинского райотдела милиции Чечни. Муса Хасанов для Радио Свобода, райцентр Шали, Чеченская Республика.
Минск пока не согласовал с «Газпромом» цены на поставки газа в будущем году, заявил в пятницу премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский. Этот вопрос обсуждался в четверг в Москве на встрече главы российского концерна Алексея Миллера с руководителями белорусского Минэнерго и компании «Белтрансгаз». «Газпром» намерен продавать газ Белоруссии по рыночным ценам, по сведениям газеты «Коммерсант», до $200 за 1000 кубометров. Нынешняя цена – $46. Лет через 10 у Ирана будет ядерная бомба, считает глава американских разведслужб Джон Негропонте. Об этом он сказал сегодня в интервью BBC. В тот же день госсекретарь США Кондолиза Райс предупредила Иран, что ему дано всего несколько недель на то, чтобы дать четкий ответ на новые предложения по его ядерной программе. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия договорились в четверг о новых предложениях Ирану. Детали предложений не будут обнародованы до их официальной передачи иранской стороне. Соединенные Штаты в ответ на предложение Северной Кореи провести двусторонние консультации по ее ядерной программе вновь призвали Пхеньян возобновить многосторонние переговоры с участием Китая, России, Южной Кореи и Японии. Представитель Госдепартамента США заявил:
«Северной Корее следует вернуться к шестисторонним переговорам, чтобы мы могли двигаться дальше в реализации сентябрьских соглашений. Мы считаем, что переговоры нужно возобновить как можно скорее, и остальные участники, помимо Северной Кореи, считают так же»,
сказал представитель Госдепартамента Соединенных Штатов. В сентябре минувшего года Северная Корея согласилась отказаться от своей ядерной программы в обмен на экономическую помощь и гарантии безопасности, однако позднее прервала переговоры. Лидер иракского отделения Аль-Каиды призывает суннитов продолжать вооруженную борьбу с шиитами. Аудиозапись обращения Абу Мусаба аз-Заркауи появилась сегодня в интернете. Нападения и теракты в Ираке происходят ежедневно. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прочесть и прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Министр образования США о сотрудничестве российских и американских вузов. Эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Доносчик и жертва. Кто страдает сильнее? Волонтерский департамент «Гринпис России». И сенсационное открытие археологов в центре Ярославля. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Одно из первых мероприятий, связанных с председательством России в Большой Восьмерке, это встреча министров образования стран группы восьми в Москве. И именно в ходе этой встречи министр образования США Маргарет Спеллингс дала эксклюзивное интервью «Радио Свобода». С ней беседовал наш корреспондент Данила Гальперович.
В мире есть много различных систем образования. США, Россия, Япония, в каждой из этих стран Большой Восьмерки такая система своя. При всех различиях, есть ли у стран общие задачи в этой сфере?
Безусловно. Все мы признаем, что проводимые в наших странах реформы образовательных систем должны осуществляться более активно, чтобы мы могли более успешно отвечать на вызовы современного мира, современной экономики. Нам нужно бежать быстрее, как я это называю. Второй момент заключается в том, что мы должны раскрыть все возможности образовательной системы для каждого гражданина без исключения. Не только для элит. Не только для немногих избранных. Каждый человек в любой стране мира должен быть полноценным участником общественной и экономической деятельности своего социума, всех сторон жизни в целом. Это является нашим моральным императивом, но это также ключ к процветанию наших стран. Все мы признаем нашу приверженность этой цели.
А какие конкретные шаги намерена предпринять «Восьмерка» для выполнения этой цели? Разрабатываются ли ей какие-то документы на этот счет?
Да. Одной из тем сегодняшнего заседания было создание инновационного общества. Все мы понимаем, что математика, естественные науки, технические дисциплины, равно как и возможность понимать другие культуры и людей, говорящих на других языках, это то, за счет чего можно добиться успеха в современном мире. В будущем появятся профессии, о которых сегодня мы и не слышали. Последние десятилетия служат тому подтверждением. Поэтому очень важно, чтобы мы могли вооружить наших студентов инструментом для решения возникающих проблем, развить в них навыки творческого мышления, научить их применять свои знания в области математики и прикладных наук, чтобы они могли найти себя на развивающемся рынке труда. Сходным образом мы должны осознать, и мы это осознаем, что обучение новым навыкам сопровождает человека на протяжении всей его жизни, что человек никогда не покидает школьной скамьи, если можно так сказать. На протяжении жизни нам понадобятся самые разнообразные знания и навыки, мы много раз поменяем сферу приложения своих усилий, у каждого из нас будет несколько карьерных путей. Мы должны научить наших граждан гибко распоряжаться своими знаниями и учиться всю жизнь.
Основная ваша работа во время визита в Москву была проведена в формате «восьмерки», но, насколько мне известно, вы обсудили со своими российскими партнерами и несколько двусторонних соглашений. Есть ли у вас планы совместной работы на ближайшие год, два или даже на пять лет?
Спасибо за этот вопрос. Как раз вчера мы с министром образования и науки России Андреем Фурсенко подписали исторический в своем роде документ – первый в истории наших стран меморандум о взаимопонимании между нашими министерствами. Ключевое место в нем отведено сотрудничеству между вузами наших стран по тем направлениям, которые, как я уже сказала, станут своего рода валютой нового века – математике, естественным наукам и языковым дисциплинам. В центре внимания соглашения также находится налаживание программ обмена между вузами. Исторический характер этого документа заключается не только в том, что мы намерены частично финансировать эти программы, а мы рассчитываем, что соглашение не останется на бумаге. Эти договоренности являются взаимовыгодными. Нам есть чему научиться друг у друга. Например, в России создана гораздо более продвинутая система обучения иностранным языкам, чем в США. Менее 1% американских школьников обучаются таким важнейшим языкам, как китайский, арабский, русский, фарси, урду вместе взятым. А ведь именно это те языки, которые потребуются на рынке труда завтра. И это только один пример. Сходным образом, в обучении математическим дисциплинам и естественным наукам Россия является мировым лидером. Нам есть чему поучиться здесь у нее. Со своей стороны, мы опережаем мир в том, что касается партнерства частного бизнеса и высшего образования, особенно в части инновационных технологий. И в более широком плане образовательная система США только усиливается за счет того, что в ее работе принимают активное участие общины, на территории которых расположены институты, а также родители студентов. Это то, чему уже мы можем научить других.
Ну что ж, давайте опустимся с официального уровня. Вы побывали в одной из московских школ. Каковы ваши впечатления от этого визита?
У меня самой два ребенка школьного возраста, так что я привыкла к атмосфере таких мест. На меня произвело большое впечатление, как мотивированы, заинтересованы российские школьники в получении знаний, насколько они настроены на упорную учебу. А это два слагаемых успеха не только в школе, но и в жизни вообще. Учителя, с которыми я разговаривала, как мне показалось, очень самоотверженно относятся к своему делу. Они понимают, что стоит на карте в сегодняшней школе.
Как вам известно, абсолютное большинство российских школ являются государственными. Какой, по-вашему, правильный баланс между присутствием в образовательной системе частного бизнеса и государства?
Система школьного образования в Соединенных Штатах крайне децентрализована. Она пользуется финансовой поддержкой властей, причем трехуровневой поддержкой, со стороны федерального правительства, властей штатов и местных общин. Каждый из этих уровней обладает своими ресурсами. Важно отметить, что цель здесь определяет правила. Родители, общины и частный бизнес имеют прямой доступ к тому, что определяет качество образования, и активно участвуют в обсуждении его параметров. Я считаю, что в целом частный сектор способен поделиться со школами, приходские ли они, автономные или частные, своими инновациями, опытом, способностью преодолевать бюрократические барьеры, с которыми зачастую нельзя совладать в рамках государственного сектора. Также важно, чтобы родители могли голосовать за ту или иную школу своими ногами, образно выражаясь. Если школа плохо подходит их детям, могли более свободно переходить из одной школы в другую.
А какую роль в образовательном процессе играют неправительственные организации? Как вы знаете, в России сейчас продолжается дискуссия о месте НПО в жизни общества.
Полагаю, что их роль неоценима. внутри самой системы может не оказаться ни потребности к осуществлению реформы, ни возможности ее проводить. В Соединенных Штатах трудные вопросы чаще всего поднимаются неправительственными организациями, общественными, индустриальными объединениями, которые отстаивают права людей с ограниченными физическими возможностями и так далее. Настоящий стимул к реформированию системы может родиться только извне. Роль НГО в формировании такого стимула является крайне важной.
Ну и еще раз о личном. Вы сказали, что вы мама двух тинейджеров. Помогает ли им, что их мама возглавляет Министерство образования?
Пусть они спорят об этом сами. У меня две дочери. Не думаю, что им нравится, когда их мать заходит в комнату, чтобы проверить, как они сделали домашнее задание. Хотя, возможно, это является для них своего рода стимулом. Ведь хорошо выполненное задание означает, что я реже буду появляться в их школе. С другой стороны, я таким образом получаю много информации о том, что происходит в школах на самом деле. Я первая в истории США женщина, ставшая министром образования, когда ее дети еще не вышли из школьного возраста. Это интересная работа. Не хочу никого обижать, но почему они ждали этого так долго?
С министром образования США Маргарет Спеллингс беседовал наш корреспондент Данила Глиперович. Радио «Свобода». Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Преодоление Германии и наследие нацистского прошлого – это неиссякаемый источник художественного творчества и предмет всей немецкой послевоенной историографии. Этот феномен, со своей стороны, немало обсуждается и обсуждался в мире. Но в последнее время в центр внимания перемещается проблематика отношения к более недавнему прошлому восточных земель Германии, к коммунистическому режиму на территории бывшей ГДР. И по ряду причин преодолеть эту травму оказывается еще более сложно, чем травму нацизма, ибо коммунистический режим оставил после себя в Германии множество прямых политических наследников и просто ностальгию определенной части общества. Рассказывает мой коллега Ефим Фиштейн.
Сам коммунистический режим признан во всех странах бывшего Восточного блока преступным или, по меньшей мере, антигуманным. Но этого, оказывается, мало. Режим всегда зиждется на исполнителях, и чтобы преодолеть его наследие, приходится выносить над ними моральный приговор. Были ли слуги режима, проводившие его приказы в жизнь, настоящими преступниками или всего лишь добросовестными работниками, исполнявшими свой долг и верными присяги? Да и нужно ли жертвам вообще знать имена своих доносчиков? Было, да быльем поросло. Совсем недавно вышла на экраны картина «Жизнь других», посвященная слежке за гражданами в бывшей ГДР. Ее успех у зрителей и критики, многочисленные премии, показывают, что тема эта начнет изживать себя еще не скоро. Представить кинофильм и реакцию на него в Германии я попросил нашего берлинского корреспондента Юрия Векслера.
Действие фильма происходит в Восточном Берлине в 80-е годы. Штатсихерхайт, откройте дверь. Штатсихерхайт, сокращенно Штази, переводится как «госбезопасность». Директор мемориального центра жертв Штази в бывшей тюрьме этой организации в берлинском районе Хёеншонхаузен, историк, исследователь ГДР Хубертус Кнабе, нашел в фильме Флориана Хенкеля фон Доннершмака массу исторических неточностей и обвинил его в неоправданном очеловечивании офицера Штази, что ведет, мол, к искажению восприятия этого периода истории. Так как, войдя, по мнению Кнабе, что называется, в положение офицера Штази, зритель может его понять и простить. Историк, который не разрешил режиссеру снимать в помещении бывшей тюрьмы, прав и не прав. Фильм – художественный вымысел, и он правдиво рисует и дает почувствовать, что испытывали граждане ГДР, государства, где ощущение тотального наблюдения за собой, как у Орвелла в романе 1984, испытывал почти каждый. Сейчас в Германии широко дискутируется, что делать с архивом Штази, где каждый имеет право прочитать собственное дело со всеми доносами. Дискутируется идея закрыть этот архив как отдельную организацию и передать его в государственный архив. Но тогда, при нынешнем законодательстве, доступ к нему перестанет быть открытым. Недавно комиссия из 10 экспертов, после года работы, представила разработанную ими концепцию под названием «Исторически обоснованный анализ и сохранение памяти о коммунистической диктатуре ГДР». Концепция предусматривает новый, отсутствующий по мнению комиссии центр, где было бы представлено сопротивление режиму. У новых предложений есть как сторонники, так и противники. Главное опасение противников в потере значения собственного учреждения и уменьшении финансирования. На этой позиции находится уже упомянутый директор мемориального центра жертв Штази в бывшей тюрьме Хоенщенхаузен, историк Хубертус Кнабе. Люди интересуются конкретно этим местом, и попытки, исходя из какой-то министерской логики, все объединить, ошибочны и излишни. Но новый разговор о прошлом ГДР назрел и является насущной необходимостью еще по одной причине. В последнее время бывшие сотрудники, офицеры Штази, их примерно 30 тысяч, преследование которых в судебном порядке не предусматривается, все чаще получают возможность быть услышанными, и они говорят примерно следующее. «Мы только выполняли свой долг, все было не так ужасно, мы не были преступниками» и так далее. Они объединяются в общественные организации и рассылают, например, по школам письма с рекомендацией не водить детей в тот самый центр, которым руководит Хубертус Кнабе. Эти действия находят поддержку и некоторых функционеров левой партии, бывшей ПДС. На вопрос к бывшему жителю ГДР, а ныне вице-президенту Бундестага Вольфгангу Тирзе, как он воспринимает это явление, Вольфганг Тирзе сказал: «Это меня не удивляет. Не удивляет, что люди пытаются приукрасить свое прошлое, что они спустя 15 лет пытаются себя обелить. И то, что бывшая партия ПДС, ныне левая партия, их поддерживает. Но это требует постоянного, открытого, адекватного ответа и постоянного представления истинной истории ГДР с ее диктатурой одной партии, с преследованиями и гнетом органов госбезопасности. Только эта деятельность может помочь противостоять попыткам такого рода». Осенью, когда правительство обнародует свои рекомендации по изучению и сохранению прошлого ГДР, дискуссия на эту тему, несомненно, развернется с новой силой.
Приходится признать, что однозначного ответа на вопрос, как преодолеть прошлое, не совершая новые кривды, нет ни у кого. А между тем выходят на поверхность все новые факты, свидетельствующие о том, что коммунистической охранке удавалось в массе склонить к доносительству даже тех, кто по роду занятий должен был являть собой пример высокой морали, например, священнослужителей. Но, пожалуй, наиболее массовым это явление было в Польше. Тамошние историки считают, что на сограждан и коллег доносило в общей сложности не менее 1500 ксендзов. И в эти дни в Польше гремит люстрационный скандал, связанный с именем ксендза Михала Чайковского, который якобы доносил на легендарного капеллана Ежи Попелюшка и на известного диссидента Яцека Кураня. Чайковский, разумеется, все напрочь отрицает, и хотя в архивах имеется множество документов, нерешенным остается центральный вопрос – насколько доказательны документы коммунистической тайной службы? Я попросил другого известного польского священника, коллегу Чайковского по доминиканскому ордену, патера Томаша Достатни, высказать свое мнение.
В мае прошел визит папы римского Бенедикта XVI в Польшу. На встрече с людьми духовного сана в Варшавском кафедральном соборе он высказался по проблеме преодоления тоталитарного прошлого, и его комментарий вызвал в Польше огромный резонанс. Он сказал буквально следующее. «Следует избегать самонадеянной позы тех, кто берет на себя смелость судить поколения, жившие совсем в другие времена и в других условиях. Нужно относиться к прошлому со смирением, не забывая о прошлых грехах, но и не бросая легкомысленными обвинениями без серьезных доказательств». В Польше толкуют это предупреждение так, что это две стороны одной медали. С одной стороны, нужно постоянно помнить о злодеяниях тоталитарного режима, порвать с прошлым, преодолев его. Возможно, это потребует очистительного процесса, подобного процессу денацификации в Германии. А с другой стороны, предъявляемые обвинения должны быть глубоко обоснованными, не должны сводиться к возведению напрасины, должны опираться на доказательный материал. Тут недостаточно одних только документов из архивов тайной службы. На мой взгляд, важнее всего здесь моральное измерение проблемы, вопрос ответственности за содеянное. Вот почему мы с такой серьезностью воспринимаем слова Папы Римского. Они касаются не только закона о люстрации, но в целом всей проблематики преодоления прошлого.
Любопытно, что в том или ином виде законы о люстрации приняты и действуют практически во всех посткоммунистических странах. Но таких законов нет в России и, скорее всего, не будет. Я предложил российскому политологу Владимиру Леонидовичу Жарихину, заместителю директора Института стран СНГ и члену Совета по национальной стратегии, сформулировать свое отношение к проблеме очищения общества через люстрацию.
Мне кажется, это можно объяснить тем, что в России слишком хорошо знают эту систему. Вся проблема всех этих списков состоит в том, что они составлялись именно в недрах того самого ведомства, которое признан преступным. И там, как во всех ведомствах при советской власти, существовали так называемые приписки. То есть зачастую в качестве агентов, в качестве информаторов записывались люди, которые на самом деле никогда не подписывали никаких, так сказать, обязательств и прочее, а просто, что называется, использовались в темную. Иногда просто использовались со ссылкой на такого рода людей. На самом деле придуманные сведения со стороны сотрудников. И, наконец, просто были элементы провокации, когда людей записывали в эти списки для того, чтобы в дальнейшем скомпрометировать. Это был такой клубок, в котором лучше не разбираться, а когда начинают разбираться, к сожалению, это становится не борьбой за чистую истину, а борьбой неких политических сил между собой. Слишком много, еще раз подчеркиваю, фальсификаций и потемкинских деревень именно в этих списках, которые вытаскивают из архивов спецслужб в странах бывших так называемой народной демократии и Советского Союза.
Российский политолог Владимир Жарихин достаточно компактно сформулировал аргументы против открытия гебистских архивов, против очищения общества от старых структур через люстрацию номенклатуры. Логично задаться вопросом, какой же логикой руководились те, кто законы о люстрации принимал? Скажем, в Чехии, где этот метод был применен впервые. Такой вопрос следует адресовать людям вроде чешского историка Павла Жачика в дни бархатной революции студенческого вождя, а позднее ведущего сотрудника Управления по расследованию преступлений коммунизма, который и занимался проверкой люстрационных дел. Я так и сделал. Вот ответ Павла Жачика.
Так называемый люстрационный закон от 1991 года определил критерии для занятия высших должностей в системе госуправления таким образом, чтобы на них не могли назначаться некоторые социальные группы, тесно связанные с преступным коммунистическим режимом. Целью и смыслом закона было предотвратить любую вероятность того, чтобы такие категории людей могли оказывать активное влияние на процессы принятия решений. Снова подчеркиваю, что речь идет только о самом высоком уровне государственного аппарата. За все прошедшие годы люстрационный закон никогда не ужесточался. Наоборот, становился все менее строгим. О каких-то особых кривдах говорить не приходится, и уж во всяком случае эти ограничения не идут ни в какое сравнение с преследованиями и беззаконием коммунистического режима. Ни случаев массовой психологической депрессии, ни тем более случаев самоубийств на этой почве у нас не зарегистрировано. Можно легко представить себе, во что бы вылилась отмена люстрационного закона, о которой в обществе ведутся оживленные споры. Бывшие члены номенклатурной верхушки и аппарата госбезопасности ринулись бы в массе во все органы и службы республики, и у нас не было бы никаких легальных средств, чтобы воспрепятствовать этому. Те, кто любит напирать на моральное измерение, должны знать, что ни коммунистическая партия, ни сотрудники репрессивного аппарата у нас никогда не проявили никакого сожаления или раскаяния в содеянном, не принесли обществу и своим согражданам никаких извинений. Требовать моральной оценки прошлого – наша прямая обязанность. К сожалению, пользоваться при анализе прошлого приходится тем, что сохранилось, в том числе и архивами бывших коммунистических органов и учреждений, включая закрытые досье госбезопасности. Без этих материалов мы остались бы буквально с голыми руками и могли бы рассчитывать разве что на то, что вчерашних преступников одолеют угрызения совести. Наш опыт показывает, что таких совестливых обычно бывает ничтожно мало. Великое счастье, что сохранились и избежали топки хоть какие-то архивы, с которыми мы можем серьезно работать.
Чешский историк Павел Жачик, ответственный за претворение в жизнь закона о люстрациях, знает, о чем говорит. Ведь компартия в Чехии сегодня рвется к реальной власти, получая на выборах до 20% голосов. А ее председатель о своей работе на госбезопасность говорит без обиняков и даже с некоторой гордостью.
Рассказывал Ефим Фиштейн. говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Совет Федерации России почти единогласно принял сегодня отставку Владимира Устинова с поста генпрокурора страны. Представление внес в Верхнюю палату парламента президент Владимир Путин. Заявление об отставке Устинов подал накануне. Его обязанности временно исполняет первый заместитель генпрокурора Юрий Бирюков. Южная Осетия намерена объединиться с Северной Осетией и войти в состав России, заявил президент самопровозглашенной республики Эдуард Кокойте, выступая в Москве. Он также отметил, что российские миротворцы не должны покидать республику до полного урегулирования конфликта с Грузией. Против вице-мэра Великого Новгорода Бориса Спицына возбуждено уголовное дело. Областная прокуратура подозревает чиновника в превышении должностных полномочий. Минск пока не согласовал с «Газпромом» цены на поставки газа в будущем году, заявил в пятницу премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский. «Газпром» намерен продавать газ Белоруссии по рыночным ценам. Они могут быть в несколько раз выше нынешней, которая составляет $46 за 1000 кубометров. Совет национальной безопасности и обороны Украины решил продолжить подготовку к военным учениям «Сибриз-2006», несмотря на протесты в Крыму. Уже седьмой день противники вступления Украины в НАТО блокируют порт Феодосии, где разгрузился американский корабль с техникой и оборудованием для маневров. Лет через 10 у Ирана будет ядерная бомба, считает глава американских разведслужб Джон Негропонте. Об этом он сказал сегодня в интервью BBC. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти России провести расследование действий милиции, разогнавшей участников гей-парада в Москве 27 мая.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Волонтерский департамент «Гринпис России» и сенсационная археологическая находка в центре Ярославля. В Москве и Санкт-Петербурге уже больше года ведет несколько проектов волонтерский департамент «Гринпис России». Например, в мае 2005 года начался проект «Городские общественные инспекции», в рамках которого проводится работа с жалобами граждан по поводу экологических правонарушений. Основная цель работы городской общественной инспекции – контроль за соблюдением природоохранного законодательства учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и отдельными гражданами. С руководителем волонтерских проектов «Гринпис Россия» Дмитрием Кузнецовым беседует моя коллега Марина Катас.
Насколько я знаю, в «Гринпис» существует довольно обширное волонтерское движение, и масса проектов осуществляется этим движением. И один из этих проектов – это городские общественные инспекции. Он был запущен год назад, и вот год уже прошел, и можно подводить какие-то итоги. Что вы могли бы сказать о результатах деятельности?
Наверное, год – это не тот случай, когда нужно подводить какие-то глобальные итоги. Год – это то время, которое нам нужно для опробования проекта, чтобы понять, чтобы сделать какие-то предварительные выводы, насколько он жизнеспособен. Но могу уже сейчас сказать, что этот проект востребован. Огромное количество людей звонит, обращается с какими-то своими маленькими так называемыми экологическими проблемами, которые очень часто не являются экологическими. Людям приходится отказывать и объяснять, что мы не занимаемся грязными подъездами, прорванными трубами канализации и так далее. То есть мы объясняем, что мы занимаемся вырубками деревьев во дворах, там, незаконным уплотнительным строительством, какими-то заводами, сбросами. Но тем не менее появились уже какие-то конкретные люди, с которыми мы работаем постоянно. Появились люди, которые специально начали искать вот эти нарушения. То есть раньше их интересовал только их двор, а теперь они ходят и везде что-то примечают, нам звонят. Появились инициативные группы, которые захотели с нами работать. То есть можно сделать вывод, что проект востребован. Не совсем точно есть какое-то у людей понимание, что это такое, но то, что необходимость в этом есть, это факт.
Но вас не воспринимают как такую жалобную книгу или попытку пожаловаться в газету или призвать власти к ответу?
Есть такое, когда звонят, допустим, там, пристройте кошечку, там, пристройте собачку. Очень часто люди звонят, когда они обратились уже абсолютно во все инстанции. Небольшая особенность работы городской инспекции, что мы подключаемся к работе людей, когда уже какие-то шаги сделаны. То есть это не та ситуация, что мы как скорая помощь или служба спасения выезжаем на место и сразу решаем все проблемы. И первое, что мы спрашиваем, а что вы сами уже сделали? Если человек говорит, нет, я вот ничего не сделал, не собираюсь ничего делать, я вот вам сообщил, а вы уж там что-нибудь придумайте. Вот в этих случаях мы говорим, ну вы знаете, у нас столько всего нужно придумывать, что мы не можем вот в таких случаях во всех подключаться.
Ну а как возникла идея городских общественных инспекций? Это было сделано по согласованию с городскими властями? Вы ощущаете поддержку города или же вы работаете совершенно самостоятельно?
В том году у нас стартовал проект, который назывался просто общественная экологическая инспекция. В рамках того проекта наши волонтеры брали велосипеды, ездили по Подмосковью, находили незаконные свалки, оформляли акты о нарушении природоохранного законодательства, отправляли их в инстанции, ждали результатов, проверяли выполнение, то есть уборку этих свалок, там был ли кто-то наказан и так далее. И потихоньку к тому проекту начало примешиваться все больше звонков из города, когда люди говорили, а вот у нас есть такая проблема. И в какой-то момент юристы Greenpeace взмолились и сказали, что нет больше сил отвечать на все вопросы граждан, что они ведут огромное количество судов, отслеживают огромное количество разных экологических и юридических нарушений. И они сказали, вот есть волонтеры, то есть добровольцы, может, они возьмут на себя часть вот тех звонков, которые они на своем уровне понимают и могут людям помочь. Давайте вы нас разгрузите. И в какой-то момент было принято решение, определенные звонки стали просто переключаться на волонтерский отдел, то есть появились волонтеры заинтересованные, которые захотели работать с гражданами. Часть работы волонтерский отдел взял на себя, и мы начали разбираться в сути проблем, вникли в какие-то юридические вопросы. Сказать, есть ли поддержка от города или нет, мы стараемся сделать так, чтобы хотя бы выполнялись функции, которые должны выполнять вот эти вот структуры. То есть мы обращаемся к ним и следим за тем, чтобы структуры делали то, что они обязаны делать.
А вы не подменяете собой ведомство господина Митваля, который тоже занимается тем же самым, только уже в масштабах всей страны?
Дело в том, что почему появился проект городские инспекции, можно заниматься чем-то в масштабах всей страны, собственно говоря, чем занимается Greenpeace. Но люди обращаются со своими маленькими экологическими бедствиями, если можно их так назвать. Не всегда какое-либо ведомство соглашается ответить на запросы вот одного гражданина, да, там, или группки граждан. Очень часто бумаги теряются и так далее, если рассчитывать на то, что там сразу же господин Митваль, там, как с подмосковными коттеджами, прилетает к людям во двор и начинает крушить нарушителей, вовсе нет. Часто бумаги теряются, часто рассчитывают на то, что люди не знают правил. Поэтому, когда после всех попыток людей что-то предпринять, приходит бумага, где написано, что Greenpeace просит ответить там на запросы группы граждан вот по такой-то вопросу, они такие, о! И это бывает тот самый маленький шажок, который необходим людям, чтобы добиться чего-то. После этого начинается работа.
А как вы сам пришли в волонтерское движение Greenpeace? Почему вы вдруг оказались в эпицентре всей этой деятельности?
Сам я из Карелии, то есть я учился в Петрозаводском университете и работал в такой организации, которая называлась Студенческая природоохранная организация Карелии. Всю свою учебу в университете я работал там. И вместе с Greenpeace мы работали по проблемам малонарушенных лесов. То есть мы отбивали какие-то кусочки, выделяли, изучали их, старались добиться для них природоохранного статуса. Вот, и после окончания университета я получил возможность поступить в аспирантуру Московского государственного университета на биофак. И когда я уже приехал сюда, мне поступило предложение из Greenpeace работать в лесной компании. После чего было принято решение, что нам наконец-то нужно развивать волонтерское направление сильнее. И я вот перешел на эту должность, и вот уже, собственно говоря, 2,5 года.
То есть у вас давняя история с Greenpeace. Ну, а другие волонтеры, которые участвуют в проектах волонтерского движения Greenpeace, откуда вы их берете? Как они к вам попадают?
Есть уже какая-то система, то есть люди видят по телевизору в новостях, что Greenpeace провел такую-то акцию, сделал то-то, там альпинисты куда-то полезли, там Greenpeace на лодках, Greenpeace куда-то там приковывается, и люди приходят и говорят, мы тоже хотим на лодках, тоже хотим приковываться или куда-нибудь залезть, и когда люди узнают, что оказывается это всего лишь такая маленькая верхушка айсберга, а на самом деле под этим огромный труд специалистов, иногда по нескольку месяцев или там по нескольку лет мы работаем над какой-то проблемой, прежде чем мы садимся в лодки или куда-то карабкаемся, у нас очень много бюрократии, что мы разбираемся в законах, в юридических всех вещах. Некоторые говорят, понятно, и уходят. А некоторые говорят, хорошо, а что тогда я могу сделать вот для Greenpeace? Люди находят нас через интернет, друзья приводят друзей. В просто люди, которые ищут друзей, приходят и говорят, а вот в Greenpeace много волонтеров, могу ли я влиться вот в команду волонтеров Greenpeace? То есть люди приходят с самых разных направлений, и образуется какой-то постоянный костяк. Получается так, что кто-то приходит, кто-то уходит, но кто-то остается и навсегда остается с Greenpeace. В принципе, текучка большая, как и везде, потому что волонтер — это работа неоплачиваемая. Но сказать, что большая часть волонтеров — это люди, которые вот прямо такие идейные, это не совсем правда. То есть люди, которые безумно там любят природу, но их не так много.
А в основном это форма для молодых людей проводить досуг, да? Это полезно для себя и для общества.
Да, и с осознанием того, что ты не просто там где-то проводишь время, там, да, в шахматной секции, а ты делаешь что-то полезное не только для себя, но и, в принципе, для людей, для природы.
Ну, а то, что касается ваших помощников со стороны города, это просто жители. Как они вас находят? Где они могут обнаружить сообщение о том, что волонтерское движение действует, как можно с вами связаться, и с какими проблемами надо действительно к вам обращаться? То есть не надо звонить в Greenpeace по поводу пристройства бездомных животных, для этого есть другие организации. А какие проблемы Greenpeace решает?
Начиная с таких проблем, как незаконная порубка деревьев, уничтожение парков, насаждений, сбросы какими-либо предприятиями, незаконная уплотнительная застройка, допустим, с преобразованием ландшафтов, строительство каких-либо мусоросжигательных заводов и так далее, и так далее. То есть те проблемы, которые непосредственно затрагивают окружающую среду. Greenpeace не занимается животными, с жестоким обращением с животными. Есть специальная организация для этого. А так мы, в принципе, открыты для любых запросов, но с единственным мини-условием. То есть мы надеемся на то, что вы нам помогаете. То есть вы работаете с нами, вы пишете бумаги и так далее. То есть мы не можем делать за всех всю работу. То есть это для обращений так называемых инициативных граждан, которые сами предпринимают какие-либо шаги.
Им нужна консультация, им нужна помощь, им нужно, в общем, могущество организации Greenpeace для того, чтобы сдвинуть чиновников и заставить их выполнять их функции.
Да, и квалификация, то есть опыт, который у нас уже есть.
Вот, допустим, есть такая группа граждан, у них во дворе срубили деревья, они обратились сначала в ДЭС, потом в префектуру, потом там к Лужкову, им нигде не ответили, а как они к вам могут обратиться?
Ну, во-первых, есть наши контактные телефоны, это 926-50-45, офис Greenpeace в Москве. Надо еще сказать, что такая же инспекция есть в городе Санкт-Петербурге. Все наши контакты можно найти на нашем интернет-сайте www.greenpeace.ru, и есть у нас специальный сайт www.volunteer-greenpeace.ru. То есть это те сайты, где можно найти любую контактную информацию, и на волонтерском этом сайте, форуме можно задавать любые вопросы и получать прямо онлайн ответы, какие-то консультации.
Я знаю, что одним из объектов вашего внимания стал завод «Перл», который располагается в городе Одинцово или неподалеку от города Одинцово. И там возник конфликт интересов местного населения, администрации завода в связи с выбросами и отсутствием положительного заключения государственной экологической экспертизы. В какой фазе сейчас находится разбирательство по этому заводу?
В той самой фазе, самой затяжной, которая называется бумажное разбирательство. Когда пишутся запросы, чиновники отвечают, посылаются запросы в прокуратуру, прокуратура отвечает, находятся какие-то, подмечаются пункты, снова туда пишутся запросы. И что самое печальное, что пока это все волокита бумажная идет, все равно что-то продолжает на объектах на всех происходить. Поэтому всегда жители говорят, ну как же так, вот мы вот пишем бумаги, а в это время там что-то все время происходит.
То есть объект продолжает работать?
Да, это то же самое была история с Белостолбовским кирпичным заводом, который там около государственного хранилища кинематографии. Увы, нет у нас в госструктуре того самого, уже не хватает того самого Митвеля, который приезжает там и хватает кого-то за руку. Реакция нарушителей на наши госструктуры весьма и весьма относительная. То есть, по большому счету, все привыкли к тому, что никто никого за руку не хватает.
Ну, а вмешивается Greenpeace, вмешивается инициативная группа граждан, к этому привлекается внимание прессы, и тогда хотя бы что-то происходит?
В результате должно что-то произойти. То есть, как только будет какое-либо решение в судебном порядке, этот вопрос должен решиться, и здесь уже будут разбираться не с Greenpeace, а с группами граждан, а с системой судебных приставов. То есть, это уже серьезнее.
Господин Митвель жалуется на то, что у него очень мало сотрудников, что у него очень мало полномочий, и фактически он не может остановить действия предприятия во время судебного разбирательства, то есть до окончательного решения суда. У вас та же самая проблема. Судебные разбирательства в России идут достаточно долго, и даже если получается положительное для вас и для граждан решение суда, как его можно реализовать в жизнь? Ведь предприятие в обычно огороженной территории с охраной, и так просто туда не войдешь. Как можно осуществить решение суда о приостановлении действия завода или фабрики?
Greenpeace не может вмешиваться в действия судебных приставов. теоретически на вот этом наша работа останавливается. То есть после этого вступает в действие исполнительная власть. Есть приставы, есть у них бульдозеры и так далее. Что мы можем провести, допустим, акцию в очередной раз, привлечь внимание прессы, сказать, что есть судебное решение, но, как мы видим, ничего не происходит. То есть завод работает, люди травятся, хотя есть решение суда. Дальше это уровень царя, то есть вопрос, какого уровня царь там нужен, то есть местного уровня царя или там самого верхнего. То есть когда кто-то там посмотрит, хлопнет кулаком, как в случае с Байкалом, скажет, да что же это такое? То есть очень часто в нашем государстве мы видим ситуацию, когда все структуры и все законы, которые созданы, не работают без вот этого самого царя. То есть когда кто-то конкретно своим волевым решением говорит, что стоп. И на этом все обычно очень быстро заканчивается, и счастливый финал.
А у вас много таких историй с счастливым финалом вот за время вашей работы?
В случае с инспекцией, да, у нас были и штрафы, и наказания, и остановки вырубок, и привлечение к судебной уголовной ответственности, как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. То есть историй хватает, но когда дело идет, допустим, о каком-то вот крупном заводе или капитале, надо понимать, что это намного все сложнее. Это по-любому судебные тяжбы хорошего уровня. Так или иначе, победа будет. Вопрос, насколько это затянется. То есть мы никогда не ввязываемся в ситуацию, когда мы не уверены в нашей правоте или в правоте граждан. То есть если мы видим, что да, нарушается законодательство, да, уничтожается окружающая среда или люди задыхаются, то здесь сомнений нет никаких, и закон на нашей стороне.
С руководителем волонтерских проектов Greenpeace Россия Дмитрием Кузнецовым беседовала моя коллега Марина Катас. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Современная археология совсем не похожа на кладоискательство и погоню за сенсациями, как это было еще сравнительно недавно. В наши дни археологи работают медленно и тщательно, совместно со многими другими специалистами – почвоведами, геологами, палеозоологами и палеоботаниками. Они пытаются извлечь максимум информации из каждой крупицы культурного слоя. Однако и сегодня, время от времени, археологи делают сенсационные открытия. Об одном из них, оно было сделано прошлым летом во время раскопок в центре Ярославля, рассказывает начальник отдела охранных раскопок Института археологии, кандидат исторических наук Ася Энгаватова. С ней беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
В прошлой передаче мы начали беседовать о раскопках в центре Ярославля. Местные власти решили к тысячелетию города воссоздать Успенский кафедральный собор, который в течение 700 лет был главным собором Ярославля. Территория раскопок составляет 1200 квадратных метров. На этой территории археологи пытаются разыскать остатки каменного храма 800-летней давности. Древний храм пока не найден, но зато ученые неожиданно обнаружили уникальный памятник, который по значимости не уступает первоначальной цели раскопок. Было обнаружено массовое захоронение древних ярославцев, около 100 человек, останки которых были уложены в несколько слоев в подвале жилого дома. Ася Викторовна, вы говорили, что это коллективное захоронение представляет собой уникальный источник информации, который позволил многое узнать о жизни средневекового Ярославля и о той трагедии, которая постигла этих людей и этот город.
Все эти люди погибли насильственной смертью, причем преимущественно это были женщины и дети. Все они погибли от стрел, от копий, некоторым срубили головы. Это была, в общем-то, сказать, жуткая смерть. Причем всех добивали, огромное количество ударов по голове, разломанных черепов, практически полностью размолоченных лиц. Было тотальное истребление мирного населения, причем детей, в том числе маленьких детей.
Времени?
По специфическому составу инвентаря, то есть находок, которые были вместе с этими людьми, на их одежде, видимо, височных колец, тех же браслетов, крестиков, мы можем сказать, что это была первая половина XIII века.
Первое нашествие, да?
Да. И антропологи, и судмедэксперты, которые работали с этим захоронением, могут четко сказать, что несколько месяцев эти люди лежали, видимо, в снегу, и когда уже оттаяло все это, они вот в порядке таком санитарном, скорее, были собраны и сложены в один из сгоревших подвалов и забросаны сгоревшими бревнами и камнями. Город стал застраиваться, на этом месте появились новые дома, улицы, а впоследствии даже Успенский собор. сходные захоронения, которые вот найдены были до этого в Изяславле, в Киеве, связываются специалистами с татаро-монгольским нашествием. Но поскольку мы специалисты, а не интерпретаторы, мы не можем сказать, что это было однозначно татаро-монгольское нашествие. Это было крупное столкновение, именно избиение мирных жителей, причем профессиональными военными дружинниками этого периода, скорее всего, конечно, татаро-монгольское нашествие, судя и по жестокости, и по тотальному уничтожению всего населения.
По этому материалу можно сказать, вот как жили люди накануне этой катастрофы, да? Как?
Да, конечно, так сказать, очень много интересного, поскольку впервые получен и антропологический портрет жителей Ярославля до монгольского периода. До этого считалось, что там было очень много финно-угорского населения, то есть это был не чисто славянский город, в нем были и много выходцев финно-угорские местные. Но сейчас понятно, что, в общем, это классическое славянское население, что население чисто городское.
Это по черепам?
Да,
сказать,
это по всему скелету. Ведь определяются и палеопатологии, определяется диета человека.
Что еще, может, вас удивило? Какие интересные результаты вот этих раскопок в Ярославле вы получили?
Самое главное – это тот комплексный материал о жизни горожан и, конечно, отсутствие XI века. Под этим слоями почва, по исследованиям почвоведов, это пахотный горизонт, то есть где-то было какое-то поселение недалеко, и эта территория, вот, которую мы изучали, она была использована как пашня, возможно, вот как раз в XI веке. То есть более раннее поселение не найдено, оно где-то недалеко и, видимо, было не таким крупным.
Может, деревня была?
Может быть, да.
А что они выращивали, что они ели? Вот,
ну,
удалось выяснить?
Да, поскольку, конечно, так сказать, проводятся сразу же комплексные исследования, то есть промывается грунт, и зерно определяется, соответственно, мы можем сказать, что эти люди употребляли в пищу, что они выращивали по тем остаткам зерна, которые просыпались и попали вот в этот культурный слой. Значит, определена пшеница и рожь в материалах культурных слоев из построек XIII века. Можно сказать достоверно, что в этот период ярославцы выращивали рожь и пшеницу. Можно по остаткам костей животных сказать, что у них были не только коровы, лошади, свиньи, значит, но что они, предположим, охотились на косулю, на лося, на бобра, на зайца, кости которых также находятся в этих постройках.
Что-то еще можно сказать о культурной жизни их?
К сожалению, так сказать, духовная культура, книги, они редко находятся в раскопках, разве что в Новгороде с его берестяными грамотами. К сожалению, так сказать, видимо, это достаточно редкая вещь и свойственная больше северо-западной Руси.
Более развитая.
Да. Я не могу сказать, что более развитая. Это традиция. Возможно, писали на чем-то другом, но не на бересте. И плюс к тому, сохранность слоя. Мокрый слой – это уникальное явление Новгорода, которое консервирует органику, дерево. Оно, конечно, дает максимум информации о жизни того времени. Здесь это все просто по большей части сгнило. Сохранились только те остатки материальной культуры, которые не гниют. Ну, иногда очень небольшие фрагменты, предположим, обугленной ткани или обугленных зерен. То, что консервируется. В Новгороде там же скорлупа орехов, навоз, да, все это сохраняется. Все эти жучки какие-то, так сказать, то есть масса информации. Вот это уникально, как в торфянике.
Скажите, а вот жилища как были устроены? Сказали, что печи там можно восстановить, как
да,
по-черному топились?
Да, по-черному, конечно.
По-черному, по-черному, да? Труб не было, да?
Нет. Трубы не находят, но, судя по конструкции печи, аналогам, опять-таки, тем же новгородским, конечно, топили по-черному. Печи были крупными достаточно, практически четверть с этого жилища занимали.
Четверть жилища?
Да.
В строительстве использовали гвозди или там все топором сделано?
Ну, конечно, большую часть топором. На этой площади найдено более 1500 только индивидуальных находок и огромное количество тысячи и тысячи битых черепков, по которым восстанавливается посуда. То есть вот эти вот черепки, битая посуда, самый хорошо сохраняемый артефакт.
Скажите, а посуда была какая? Разрисованная? Нет?
Нет. Иногда, конечно, был орнамент волнистый, значит, или, так сказать, отдельные линии.
А скажите, а сохранилось что-нибудь, как хранили еду? Там какие-нибудь сосуды или, ну, я не знаю, для вина, для чего-то?
Ну, конечно, так сказать, в общем, по сосудам можно реконструировать, да,
что
и систему
ели?
Питания. Есть и сосуды тарные для вина, в том числе амфоры, привозимые, видимо, с вином, и горшки, в которых готовят готовили, и горшки, видимо, из которых ели.
А в глиняных горшках
конечно,
готовили?
Конечно, да.
В печь ставили, да?
Печь ставили, конечно.
То есть и торговля, вот. Даже вино привозили явно откуда-то с юга, потому конечно. Что у нас-то не растет вино.
Несомненно. Но это, видимо, для нужд церкви, зажиточных горожан.
Скажите, а сыпучие в чем тоже в таких держали, да? Ну,
зерно. Видимо, да, но, несомненно, как бы и деревянная, и берестяная тара присутствовала в городе, видимо, в большом количестве. Вот как бы по аналогии с Новгородом, по аналогии с тем же Ростовом, где тоже мокрый культурный слой, сохраняется древесина. Это в жизни горожан присутствовало так же, как и керамика. Просто в слоях Ярославля мы больше находим керамическую, сохранившуюся посуду.
А ели ложками?
Вы знаете, да, но...
Глиняных ложек не находили?
Нет, нет.
А ножи?
Ножей найдена масса. То есть железные ножи, ножички, разнообразные, причем по типам, они находятся в большом количестве. То есть это очень распространенная археологическая находка.
И топоров, наверное, разные типы должны были быть.
Да, несомненно. И рабочие, и боевые, они разные типы.
Конечно, конечно. И колуны там, и мелкие. И тем более, если все строилось, то, естественно, одним топором нельзя построить.
Тем более, да, мы знаем, что средневековые города – это деревянные города.
Культура,
да, конечно,
высокая,
культура, так сказать, обработки дерева очень высокая.
Ваша наука археология, она в отличие от, скажем, палеонтологии, которой я занимаюсь, она имеет, помимо чисто научного, еще такой как бы... социальный, даже политический аспект, исторические какие-то данные в своих целях, да, но во всем мире это так. Не мешает ли вам вот такая вот связь?
Слава богу, во-первых, Академия наук все-таки достаточно независимая организация, а все-таки ученые, для них прежде всего интересно получение каких-то истинных знаний, чем политические заказы. И в данной ситуации, ну, что найдено, то найдено, и мы об этом, в общем, открыто говорим. Мало этого, я считаю, так сказать, что мы не портим праздник ярославцам, а наоборот, мы всячески даем им информацию о древнем городе, а то, что на том месте, где мы копали, не найдено этих слоев, это вовсе не значит, что там 200-300 метров рядом это поселение не будет. Просто оно не очень крупное. И дальнейшие исследования, конечно, покажут,
ну да,
где искать. Это первое.
Пахали,
да, значит, кто-то жил, просто не на этом самом месте. Но поскольку мы люди честные, то мы и говорим об этом честно, и не делаем каких-то мифов. Это первое. Второе. С точки зрения того, что, конечно, без помощи от той же администрации ничего бы, как в любом городе, не состоялось, это совершенно понятно.
Администрация заинтересована была?
Ну, во-первых, администрация, конечно, заинтересована в восстановлении храма. И, в принципе, это знаковое явление для города. И, опять-таки, как в Москве храм Христа Спасителя, так вот в Ярославле этот Успенский собор, это такие символические вехи восстановления, поскольку, ну, что то было уничтожено, что это приблизительно в сходное время. Так что администрация помогает, и помогает местные. Достаточно интересное и для нас, в общем, редкое явление. Вот в последний год помощь в археологических раскопках оказывали фармацевтические компании, ярославские, Протек. И они очень помогли археологам. И как вот на Западе, многие археологические крупные работы, они спонсируются крупными компаниями. И это считается, так сказать, очень патриотичной, в общем, за честь для этих компаний.
Ярославлю повезло.
Да,
значит...
так сказать, так что Ярославлю тоже повезло. Мы первый раз это увидели, правда, на своей практике археологической. Обычно, в общем, частных спонсоров не бывает. Но, в общем, патриоты города Ярославля, видимо, их больше, чем... в той же Москве или там в том же Новгороде.
Скажите, но... а что-то они позволило вам что-то лучше сделать или как? Больше привлечь людей, вот их спонсорская поддержка?
Конечно. И проводить, значит, более детальные вот те же антропологические исследования, провести исследования, значит, генетические и отдать материалы на радиоуглеродное датирование. Это,
ну,
существенно.
Что, что, что
да.
Недешево, если что это недешево, массовое, да.
Да.
С начальником отдела охранных раскопок Института археологии Российской академии наук Асей Инговатовой беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лапонина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Как приходят и от чего уходят генеральные прокуроры? Тему обсуждаем с бывшим генпрокурором России Юрием Скуратовым и журналистом Александром Рыклиным, автором статьи «Владимир Устинов участвовал в заговоре». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио Свобода.